В обелиске не было ни комнат, ни перегородок, лишь уходящая вверх шахта с черными, как смоль, стенами и винтовой лестницей, настолько крутой, что далеко не каждый отважился бы на подъем. Здесь даже шепот отдавался бесконечным эхом, и паломники старались обходиться без слов. В 50 метрах над полом лестница обрывалась. Обшарив гладкие, без единого отверстия, стены, лучи фонарей уперлись в черный свод над головами. Прикрепленные к стенам веревки и цепи, память о двух столетиях паломничества к гробницам, позволили спуститься с этой весьма опасной высоты без особого риска. У выхода паломники помедлили. Селен позвал напоследок «Кассат!» и эхо вырвалось вслед за ними наружу, в освещенный солнцем мир. На осмотр мертвой зоны вокруг хрустального монолита ушло не меньше получаса. Посреди песка блестели стеклянные проплешины, достигавшие 5-10 метров в диаметре. Эти зеркала концентрировали жар полуденного солнца, обжигая лицо и руки. Взглянув на истерзанный фасад монолита, весь в дырах, выбоинах и потеках расплавленного хрусталя, можно было подумать, что гробница стала жертвой вандалов. Но все понимали, Кассат защищал свою жизнь. Приборы показывали, что монолит по-прежнему пуст и изолирован от окружающего мира. Сотовидный лабиринт внутри него оставался недоступным. Постояв несколько минут, паломники направились по крутой тропе к подножию северных скал, где находились пещерные гробницы. «Первые археологи считали эти гробницы самыми древними из-за грубой обработки стен», — тихо заметил Сол, когда они вошли в первую пещеру. Лучи фонариков заскользили по камню, испещренному тысячами неподдающихся расшифровке надписей. Все пещеры имели в глубину не более 30-40 метров. Все как одна заканчивались тупиками, за которыми не удавалось обнаружить ничего, кроме камня. Выбравшись из третьей пещерной гробницы, паломники расселись на чудом найденном островке тени и поделили поровну воду и белковое печенье из рациона Кассада. Разыгравшийся ветер вздыхал и свистел у них над головами, как эолова арфа.
«Не найти нам полковника», — сказал Мартин Селен. «Этот гад Шрайк утащил его с собой».
Сол тем временем кормил Рахиль. Как ни старался он прикрывать ее от солнца, ее макушка порозовела.
«Он может быть в одной из гробниц, которые мы уже осмотрели», — проговорил он, не отрывая глаз от бутылочки. «По теории Арундеса, там есть отсеки, существующие в другом времени. Он считает гробницы многослойными четырехмерными объектами со сложной пространственно-временной структурой».
«Великолепно!» — саркастически заметила Ламия. «Значит, даже если Федман Кассат там, нам до него не достучаться».
«Ну что ж», — консул с видимым усилием поднялся на ноги. «Давайте тогда хотя бы прогуляемся для порядка. Осталась всего одна гробница».
Дворец Шрайка стоял километром дальше, в самой низкой части долины, прячась за изгибом скалистой стены. Дворец был невелик, меньше нефритовой гробницы, но из-за причудливой архитектуры, тщательно продуманному хаосу изогнутых выступов и шпилей, крученных контрфорсов и пилонов, выглядел куда массивнее. Внутри он представлял собой одну гулкую залу с неровным полом, состоящим из тысяч переплетенных между собой сегментов. Ламия мысленно сравнила их с ребрами и позвонками какого-то ископаемого чудища. В 15 метрах над головой свод пересекали десятки хромовых клинков, которые, проходя сквозь стены и сквозь друг друга, выныривали на крыше сооружения остроконечным гребнем. Сам свод был полупрозрачным, и казалось, что дворец до краев налит опалисцирующей жидкостью. Ламия, Селен, Консул, Вайнтрауб и Дюре начали хором звать Кассада. Их голоса, отражаясь от утыканного клинками свода, снова и снова возвращались к ним искаженным эхом.
«Никаких следов Кассада или Хета-Мастина», — сказал консул, когда они вышли наружу. «Возможно, так и задумано. Мы будем пропадать поодиночке, пока не останется один из нас».
«И тогда, как гласит легенда, желание этого последнего или последней исполнится?» — спросила Ламия.
Она сидела на каменном фундаменте дворца, болтая в воздухе крепкими ногами. Поль Дюре поднял глаза к небу.
«Не могу поверить, что отец Хойт действительно пожелал купить мне жизнь ценой собственной».
Мартин Силен, прищурившись, посмотрел на священника.
«И каким же будет ваше желание, падре?»
Дюре не замедлил с ответом.
«Я хотел бы пожелать помолиться, чтобы Господь раз и навсегда избавил человечество от двух проклятий — войны и Шрайка».
Воцарилось молчание, нарушаемое лишь вздохами и стонами после полуденного ветра.
«Ну а пока, — сказала Ламия, — мы должны раздобыть какую-нибудь пищу или научиться питаться воздухом».
Дюре кивнул.
«А почему вы захватили с собой так мало?»
Мартин Силен рассмеялся и напыщенно продекламировал.
«Не брал он в рот ни хереса, ни джина, не смешивал ни разу в чаше грок. Вкусней приправ была ему мекина, и, презирая всей душой порок, с гуляками якшаться он не мог. От дев хмельных бежал он легче лани к воды потоком. Мирный ручеек поил его, и, воздевая длани, левко и поедал он в предрассветной рани».
Китс из стихотворения «Сей юноша задумчивый на вид», написанного 16 апреля 1819 года. Перевод Сухарева.
Дюре недоуменно улыбнулся.
«Мы надеялись победителей погибнуть в первую же ночь», — пояснил консул, «и не рассчитывали застрять здесь надолго».
Ламия Брон встала и отряхнула брюки.
«Я пошла», — объявила она. «Попытаюсь принести провианты дней на 5, если, конечно, там есть армейские рационы».
«Я с вами»,
— внезапно сказал Мартин Силен. Воцарилось молчание. За ту неделю, что паломники провели вместе, поэт и Ламия раз 5 чуть не подрались, а однажды она пригрозила его убить. Ламия пристально посмотрела на Силена.
«Ладно»,
— согласилась она.
«Только сначала зайдем в Сфинкс, за рюкзаками и бутылками для воды».
Тени западной стены уже начали удлиняться, когда паломники двинулись в обратный путь, к воротам долины.